Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, среда, май, день 16-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Интернет тупит настолько, что сказать, сколько баллов, очень сложно. 6 баллов пробки в Москве на данный момент. Пишите о движении на плюс 7-925-48-948 и в Телеграм говорит МСК-бот. Да, Собянин построил привычный для него климат посередине Москвы в парке Зарядье. Нам еще Чума, Мэйкс пишет. Мэйкс, это по поводу того, что там будет специальная комната для, ну, такая снежная комната. Мэйкс, вы говорите как ксенофоб, националист и подонок. Перестаньте это делать, потому что это не похоже на юмор, это похоже на то, что вы больной человек. А вы, наверное, не больной человек. Либо вы просто плохо шутите. Подумайте над этим. Сделайте себе нормальный интернет в студию. Ну, пойдет. Главное, что я сообщение могу ваше читать. А плотненько сегодня в целом по Москве пишет Александр, а Туманов где-то проколол, видимо, колесо. Ну, отрубить интернет, страна встанет, пишет слушатель. Но это, видимо, по прошлой программе, где спорили насчет телевидения современного, почему телевидение дает новости или не дает новости телевидения. Но мы это обсудим, наверное, сегодня. Мы вернемся так или иначе к телевидению. У меня тоже есть кое-что по этому поводу, что сказать. Потому что, собственно говоря, да, старичок, да, вот так вот. Есть что сказать, потому что, например, я не так вот сильно уповаю на интернет. То есть вот я как раз не из тех людей, кто считает, что телевидение умрет. Нет, я не из тех. Может быть, это парадоксально на сегодняшний момент, но это чуть позже. Пока давайте с моста начнем. Мост в Крым, все уже, ну, Крымский мост он и называется. Вот он открыт, движение открыто. Сегодня наши девочки и мальчики вот проехали по мосту. Я имею в виду, естественно, Александра Капкова, который там был. Да и он сейчас, я так понимаю, где-то в Крыму, наверное, и находится. Саш, привет.
Привет, Леш. Нет, на самом деле уже не в Крыму, мы в аэропорту в Краснодаре.
Уже в Краснодаре.
Угу. На пути обратно, да. Но сегодня рано утром там были, провели там полдня. И уже сейчас отправляемся. Ну,
скажи, пожалуйста, кроме того, что ты совершал какие-то безбашенные кульбиты в люке автомобиля и снимал машину со всех сторон, с которых можно, вот, какие впечатления в целом у тебя вот по тому, как все сделано, как по этому все едется, ну, какое дорожное полотно вообще, как вот впечатление?
Впечатлений много, на самом деле, и я бы разделил их на две составляющие. Но впечатления от самой конструкции, от самого моста, они достаточно спокойные, я должен сказать. И надо учитывать еще то, что я, в принципе, следил за стройкой, за ходом всего процесса. Я был несколько раз на самой стройке, да.
Саш, знаешь как, у нас не тоже сейчас репортаж. Я просто тебя спрашиваю, как товарища, ну, круто или не круто, вот ты мне скажи, круто или не круто? Я-то не был.
Конечно, это круто. Это круто прежде всего своей сутью, транспортное сооружение. Оно реально крутое. Оно имеет одну очень важную цель. Понимаешь, это не просто какой-то мост там развести дорогу с железкой, правильно? Ага. А мы как бы понимаем, что была конкретная задача увязать две точки. И это было действительно сложно. И это сделали.
Еще, пожалуйста, вот как вот этот мост, ты на него заезжаешь, например, с материка, а ты как заезжаешь, нормально или как вот раньше на паромную переправу, вот такие какие-то отстойники были, неудобно, как это вообще происходит? И когда с него съезжаешь, куда ты съезжаешь, я вот не знаю.
Вот представь себе, что ты просто едешь по дороге, у тебя две полосы, вот да. Ты как едешь по ней, так и едешь, просто в какой-то момент ты поднимаешься на мост, а потом в какой-то момент с него спускаешься, все.
Ну а потом ты, наверное, упираешься где-нибудь там в Керчи, в Керчи, в какой-нибудь светофор, пробка организуется или нет такого?
Сейчас это выглядит следующим образом. Сейчас ты упираешься в развязку, в тупиковую, да, и можешь свернуть на Керчь, либо можешь пойти туда, вглубь острова, полуострова. Далее это будет прямая, соединенная, без всяких поворотов, съездов, эстакад и всего остального, развязок, трасса на Тавриду, которая пойдет в Симферополь, Севастополь, туда дальше. Вот и все.
Она уже все, она уже, они ее же делали, она готова или не готова, как она там вообще?
Нет, она еще не готова целиком, ее тоже сейчас строят, на самом деле на той стороне гораздо больше всяких, как сказать, недочетов, а там больше не успели. Там все еще строят, там меняют дороги. Вот. А с нашей стороны построили, по-моему, 40...
С материковой, так сказать, да?
Да, с материковой стороны. Там построили 49 километров до моста, новой, да, новой дороги, совершенно прекраснейшей. Ты с федеральной трассы на нее заезжаешь, ну, просто по развязке. И все, и пошпарил, представляете, 50 километров. Ты едешь только до моста по новой дороге, и потом еще 20 километров едешь, вот, соответственно, это эстакада по косе и сам мост.
Ну, а есть какие-то пробки или нет? Или все как-то рассасывается очень легко, то есть после моста, например, или перед?
Никаких пробок. Даже сегодня, ну, нет, я, конечно, лукавлю. Сегодня были пробки, организаторы каким-то странным, неведомым мне образом решили организовать разворот в самом центре города Керчь. Конечно, это было неудобно, это было понятно. Я когда только впервые накануне увидел эту схему, где мы разворачиваемся, просто я знаю Керчь, и я сказал, ребят, ну, я Вале сказал, на самом деле это. Я сказал, что там будет дикая пробка, потому что там круговое движение, на котором нам предлагали развернуться, достаточно узкое место, если учитывать, что там было куча байкеров, куча автомобилистов, которые тоже решили по несколько кружочков дать по мосту. Конечно, там собралась пробка, но мы сегодня проехали раза 3 или 4, и вот на... А, и что самое глупое? Что самое глупое, что до этого разворота ехать там примерно 7 километров. На протяжении этих 7 километров можно чуть ли не в любом месте развернуться. Там везде прерывисто, там куча выездов, съездов, какие-то бензоколонки, повороты. Ну, то есть разворачивайся не хочу. Мы когда второй раз поехали, уперлись в хвост этой пробки и тут же развернулись. Там это было разрешено.
Ты знаешь, когда еще не было моста, я вот хочу тебя спросить, не знаю, успел ты или не успел поговорить с местными. Когда еще не было моста, я помню, я проезжал как раз вот через Керчь по паромной переправе и зашел в магазин там купить воды. И там была страшно недовольная жительница Керчи и говорит, так хорошо мы жили, никого здесь не было. А теперь все здесь. Как вообще реагируют люди? Они чувствуют, что вот это новый мост, новая дорога, которая будет, да, это какую-то жизнь вдохнет в город дополнительную? Или они привыкли быть где-то на отшибе и говорят, черт побери, зачем нам это все?
По своему опыту скажу, что та сторона живет пока надеждой, потому что мы совершенно точно знаем, что кардинальных изменений не получилось. Да? Мы знаем, что там, курортные сезоны все они не были забиты битком и все остальное, все с 2014 года начиная. Поэтому, естественно, все жили надеждой, и сейчас вот только-только, грубо говоря, для них начинает эта надежда сбываться. Сбудется она или нет, конечно, у всех, ну, не могу сказать, что у всех есть прям дикая уверенность, но она по-прежнему есть.
То есть они хотят, хотят.
Да, ей и живут, это на той стороне. На этой стороне абсолютная бескомпромиссная радость. Все ждали моста, все хотели ездить. На самом деле, нужно понимать, что прежде всего это крутой и очень радостный шаг для тех, кто и так ездит. Мы знаем, что эти люди есть, и их много. И раньше они платили деньги, они стояли в очередях на паром, они тратили гораздо больше времени.
А теперь того, раз чтобы... и все.
Да, они тратили гораздо больше бензина. А теперь сказали, ребят, вот есть мост, для вас это гораздо
Саша,
проще.
Еще знаешь, когда смотрел трансляцию, вот президент ехал там на КамАЗе, мне показалось, что вот подъем на пролет, он достаточно такой крутой, это так или нет? Или это кажется только, когда на видео смотришь?
Ну, на самом деле, визуально кажется так, в машине этого не ощущаешь, но да, автомобильный подъем гораздо круче, чем железнодорожный. Железнодорожный прям совсем пологий, чтобы поездам было просто. А у автомобилей покруче, но я, честно говоря, вот, чтобы прям подтвердить свои слова, я бы должен сказать сейчас в градусах.
Да нет, без градусов. Слушай, еще один момент.
Выглядит эффектно. Выглядит эффектно, как будто в стену заезжаешь.
Еще один момент. Я сегодня... Мне, кстати, кто-то звонит зачем-то, я не знаю. Кто мне звонит во время эфира? Вот скажи, Саша, вот...
Это не я.
Знаешь, что это не ты, но вот что это за люди? Просто хочется их сразу казнить. Ну ладно, в переносном смысле, конечно. Или, как говорит шеф, в хорошем смысле.
Хорошо.
Да, в хорошем смысле казнить. И я забыл, к черту, что я хотел спросить у тебя. У меня был вопрос еще какой-то классный, вот, и все. Они меня сбили с мысли, ты понимаешь? Планируют платный мост сделать или нет? Вот здесь у нас вопрос задают слушатели. Такое что-то, слухи какие-то ходят, не ходят?
Нет, никаких слухов нет, и я сегодня целый день это повторяю всем, кто задает мне этот вопрос, и в эфире задавали, и писали мне лично, и в социальных сетях. Ребят, это единственный безальтернативный путь. У нас законодательство устроено таким образом, что нельзя, запрещено взимать плату с безальтернативного пути. Ага, ага. Вот если появится еще одна дорога, тогда, пожалуйста, одну из них можно будет сделать плат.
Я вспомнил, что я хотел спросить. Сегодня вроде как я из всех фотографий, которые у нас были, из того, что я слышал в эфире, опять же, с утра на радио, ты первый, что ли, проехал, получается, или нет?
Да, ребят, мы первые, я еще раз хочу этим похвастаться, мы были абсолютно первыми.
То есть ты хочешь сказать, что ты первый человек, ну, скажем, не из строителей и не президент, который по мосту проехал, вот первый из тех, кто вот регулярно проехал, ты первый?
Именно так.
Ты вошел
именно
в историю.
Я делаю небольшую сносочку на то, что я человек честный. Передо мной был только автомобиль организатора.
Это не вот считается, так, это не считается.
Я тоже считаю, что это не считается, поэтому всем говорю все
равно. Послушай, Саша, а хочешь ли ты в связи с этим как-то внести какие-то поправки в статью Википедии по Крымскому мосту? То есть первый человек, ступивший, то есть не из организаторов. Вот. Нет? Да давай думать над этим, потому что...
Слушай, давай не думать, я, наверное, сейчас положу трубку и этим займусь.
Давай, все, спасибо большое. Это Александр Капков был, сегодня проехал по Крымскому мосту, рассказал о своих впечатлениях. Я попросил именно о впечатлениях рассказывать, потому что меня это больше интересует. Вот я хотел так по-товарищески спросить. Ну и Саша первый из тех людей, простых смертных, так скажем, нас, кто проехал по этому мосту. Первый. Наша машина, вот где, ну, было написано, говорит, Москва, мы были первые. Ну вот. Ну а Саша вообще первый самый. Вообще, первый человек. Понимаешь, он как Гагарин на Крымском мосту, считай. Ну вот серьезно. Не, понятно, что президент еще раньше там был. Но из простых смертных, из нас, из наших, из народа прям, вот он первый. Наш Саша Капков. То есть пройдет 40 лет. И я буду старый, нет, подожди, 40, это 70, ну не такой старый, давайте так, 50 лет пройдет, мне будет 80, ну это тоже молодой, это молодой. Пройдет 70 лет, мне будет 100, ко мне будут входить там, деда Леша, там, скажи, а я, Саша Капков тогда первым проехал по мосту, и у меня еще в голове все перепутается, а за ним президент на КамАЗе ехал. То есть, ну, я же уже старый буду, я буду путь. Меня будут поправлять. Нет, президент за день до этого проехал. Нет, не учи. Яйца курицу не учат. Первый Сашка Капков наш проехал. Было дело. Помнится, мы тогда еще при Путине мост построили. Построили. А сейчас... Вы что при Путине делаете? Да, такая шутка, например. Ну, это шутка, конечно. Вот, хотя, почему? Я за, почему бы и нет. Давайте дальше пойдем, да? Есть некие моменты по Крымскому мосту, которые я хочу с вами обсудить. Еще. Значит, такая история, все следили за открытием Крымского моста, смотрели, как президент проехал, и начались всякие скандалы. Скандалы заключаются в чем? Президент не пристегнулся ремнями безопасности. А выпишут ему штраф или не выпишут ему штраф? Это вопрос первый, интересующий некоторых людей, ну и в частности некоторых журналистов. Вопрос номер два. А есть ли у него категория С? Ведь он сидит за рулем грузовика, на что Песков сказал, да у него лет 20 уже есть категория С, вы вообще чего вы это спрашиваете, да? Такой вот, знаете, когда я слышу все вопросы, с одной стороны, я их понимаю, ну, интересный такой, это нормальный живой интерес человеческий, и это даже такой легкий троллинг какой-то, ирония, может быть, подшучивание над власть имущими, что, наверное, неплохо. А с другой стороны, конечно, это какие-то брызги. Ну, то есть, вы знаете, есть такая фраза «деньги, брызги». Вот. И вот это, вот какие-то брызги. Это какие-то вошки. Вот журналисты в этот момент, мои собратья, они выглядят как вошь какая-то, которая обсуждает несущественный отстой. Ну, несущественный отстой. Кто там пристегнулся, есть ли у кого-то какая-то категория, а какой бензин был в баке, а с какой скоростью ехали. Это все вообще не имеет никакого значения. Вообще никакого значения это не имеет. Вообще. даже если никто не пристегнулся, и даже если нет категории С. Когда президент летал на самолете, вы спросили, у него есть доступ, ну, допуск к самолету? Вы помните, Путин летал на самолете? Нет, не помните? Кто постарше помнит, вы можете найти Путин самолет и найдете. Истребитель даже наберите, еще лучше будет. Че, у него есть там, у него был допуск, он умеет, он летчик, военный летчик, ему можно летать на этих самолетах? Нет, конечно. Ну, нет, конечно, летал же. Летал, правильно? Правильно. Вот в паре летал. Что я не понимаю? А вы все ездите когда по тестовым полигонам, где, например, ну, условно, да? По тестовым полигонам, где вы учитесь ездить. В том числе на категорию С, категорию Б, категорию А, да любую категорию. Вы сдаете категорию, да? Вы же ездите? Вы же ездите? Вы же даже по Москве ездите. Если вы в Москве сдаете. Город вы же сдаете. У вас же еще удостоверения водительского нет, но вы же сдаете. Почему? Под надзором, потому что вы едете. Ну, под надзором, потому что специальная есть трасса, утвержденная трасса, закрытые полигоны, где вы можете как хотите ездить, ну, в смысле, стараться учиться. И это закрытый кусок дороги, на котором едут конкретные люди и ФСОшники еще, вот колонна по другому пути едет. Вообще все равно, есть водительское удостоверение или нет, вообще все равно. Вообще все равно, вообще значения не имеет. Меня больше удивило, что президент сел в КамАЗ и с первого раза тронулся. Для меня это, не, реально. Я удивился, потому что, например, если бы я был президентом, мне сказали, надо будет проехать на КамАЗе, допустим, я бы сказал, дайте это потестить, дайте попробовать. Ну, я потрогаюсь на нем, просто потому что я, ну, не езжу-то за рулем практически, я же езжу обычно сзади где-нибудь сижу, да? Во-первых, а во-вторых, ну, КамАЗ, хороший, конечно, автомобиль, и мы знаем, что он выполняет много всяких разных задач, а наша команда КамАЗ-мастер, это вообще что-то запредельно крутое, но... Я бы сказал, а может потренировался? Он сел с первого раза, я не знаю, может, он где-то тренировался и поехал. Но и это все малозначительные факты. Они вообще ничего не значат. Есть только один факт. Не было моста, есть мост. Вот этот факт, это самое главное. Все остальное – это брызги, пыль, разговоры, суета, шумиха. Суета-сует, знаете такое? Нас не будет, а мост будет. Нас не будет, а мост будет. Еще раз, нас не будет, а мост будет. Понимаете, о чем я говорю? Те, кто строил БАМ, много ли их осталось? А БАМ есть. Нас не будет, а мост будет. Вот что главное. А кто там пристегнулся, не пристегнулся, нарушил правила, еще что-то, это вообще ничего ровным счетом не значит. Это ноль. Это ноль. Произошло важное историческое событие. Важное историческое событие. Плюс мне очень интересно было, как вот главный, да, дядька, который это все строит, мосты эти, как он рассказывал, какие есть технические решения. Там он рассказывал про сваи, которые забивали в землю на 90-100 метров. 90 метров! Вы представляете, что такое 90 метров? Вы можете в голове себе представить, что такое 90 метров? Это 25-этажный дом. Свая. Как ее вбить вообще? Они рассказывали, сколько ила там, 40 метров ил. 40 метров ил. Вы можете себе это представить или нет? Вот это фантастика. Вот это фантастика. Да, как поднимали пролет, сколько он весит, что он там весит, как, не знаю, 10 МКС. Как это вообще было технически сделать? Как? С ума сойти? Вот что интересно, вот что важно. Но у меня такое ощущение, что некоторые мои коллеги все время обсуждают какие-то, вот они ищут блох, и они их вот находят. Вот они обязательно их находят. Вот пристегнулся бы, там категория С есть, все, пристегнулись. Начали бы смотреть на какие-нибудь носки обязательно там. Пыль на ботинках, правильно? Куда повернулся, кому там моргнул, что? Это вообще ничего не значит. Это вообще ноль. Но почему-то люди именно этим и интересуются, да? 21 век, и ты не знаешь, как вбить сваю. В Японии такие мосты каждый день строятся с 18 века, пишет Ипатий. Ипатий, говно ваша фамилия. Я процитирую здесь сейчас главного редактора, если позволите. Знаете почему? Потому что вы ни одной сваи наверняка в жизни в своей не вбили. И к мосту вы к этому, строительству к нему, не имеете никакого отношения. Вы пустобрех. Я тоже пустобрех. Почему? Я сижу просто на радио и говорю. Но я хоть восхищаюсь людьми, которые что-то умеют делать. А вы пустобрех. Ну, пустобрех, абсолютный, пустомеля, просто. Что вы там, я не знаю, чем вы занимаетесь? Охраняете ларек? Ну, чем вы занимаетесь? Мужики построили мост. Вообще, супер, крутой мост построили мужики. Инженерно-техническое сложнейшее сооружение. куча экспертов, в том числе и доморощенных, вот здешних, и вы, наверное, в том числе были, жаль, не могу к этим сообщениям вернуться, рассказывали, что это невозможно сделать технически. Я это прекрасно помню. Невозможно. Мол, там такая болотистая местность, там такой ил, что технически ты не сможешь построить мост. Мужики сделали, наши русские мужики сделали своими руками. Я видел их лица. Все, наверное, наблюдали за тем, что президент едет за рулем КамАЗа, да? Ну, это интересно, я согласен. Но мне было интереснее другое. Ребята, которые рядом с ним сидят, мужики, которые рядом с ним сидят, это простые лица. Это простые лица, простые русские лица. Все ясно, ты смотришь на них, это люди дела. На них даже вот этот загар, потому что от солнца он такой жуткий на самом деле. Никакой он не бронзовый, а коричневый, вот видно. То есть это строители. Это строители. Это как раз то, вот, что в Советском Союзе воспевалось, да, труд человеческий, труд людей, физический труд людей, сложный труд, инженерно сложный труд. И вот они, эти люди, вот они едут. И я думаю, ах, как это круто, да? Когда наши сделали ПАК-ФА, Т-50, сейчас Су-57, я восхитился. Вот это потрясающую машину сделать, потрясающую. Ничего себе. Кто, много ли стран в мире могут делать подобные машины? Очень мало стран. Когда наши построили космодром, при этом кто-то воровал там. Я не говорю, что там никто не воровал, но тем не менее. Построили космодром, я восхитился. Почему? Много ли стран сегодня строят космодромы? Много ли стран способны на это? Когда наши строят мост, я говорю, ого, какой... ну, это же не просто мост, слушайте. Это же не маленький мост. Там километр, сколько, 19 километров, там с ума сойти. Подъезды, разъезды, все это построили, и очень быстро. Для меня это восхищение, прежде всего, это восхищение не политической волей. Для некоторых, конечно, да, кто-то говорит, политическая воля. Я согласен, без политической воли ничего не будет. Но я восхищаюсь этими людьми, которые это сделали собственными руками. То есть у нас, оказывается, есть люди, которые могут построить все, что угодно. Хочешь, мост тебе построят, хочешь, космодром тебе построят. Только ты им плати, а не как на космодроме Восточный, когда рабочие восставали там, да, им деньги не платили. Хочешь, космодром тебе построят? Хочешь, да что хочешь? Хочешь, они тебе построят небоскреб? Они тебе все построят. Вот ты им говоришь, приводишь их в поле и говоришь, вот поле, мужики, что можно сделать? Они говорят, хочешь город? Хочешь город? Я говорю, хочу. Давай построим, все, иди гуляй. И город построили. Все, что хочешь. Все, то есть русские люди... Жители России, давайте, россияне, скажу, чтобы никто не зацикливался именно на русских людях, могут сделать все. Это лишний раз меня это в этом убеждает. На протяжении многих лет мне говорили одну вещь. Мы живем на всем советском, чем гордиться? И действительно, это правда. Мы живем на всем советском, чем гордиться. Но вот появляются какие-то проекты, которыми я могу гордиться, как человек, который живет в современной России. Да? Я назвал их. Я вам назвал эти проекты. Еще есть другие проекты. Ну вот я на этих сконцентрирован сейчас. Вот внимание свое сконцентрировал. И ваше тоже. Я могу этим гордиться. Это сегодня построено. Это мы сегодня сделали. Это же круто. Или нет? Это просто вбил свою. Ну раз это так просто, что же это никто не сделал-то? Ну раз это так просто. Это не просто. Это очень сложно. И никто, например, за рубежом в это сильно не верил. Вот. И меня это восхищает. Меня это восхищает. Меня восхищает, что наш народ способен на такие вещи. Что он способен творить, созидать, создавать. Оказывается, есть порох в пороховницах. Ничего себе. Классно. 7373948. Не только Советский Союз, оказывается, что-то строил. И мы на что-то Алексей. Способны. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим.
Да.
Ты знаешь, да, действительно, фантастическая, конечно, это новость. Но Путин у нас ездил, летал и на Б-200 пожары тушил, и на
Сурках летал. Да, никто же не спрашивал.
И на подводной лодке плавал. Я думаю, что это, ему нужно давать автоматические права на...
Да какая? Вот, слушайте, вот проблема, да? Вот я, например, президент, и я говорю, слушай, я на КамАЗе поеду, и мне, у вас нет категории С. Ну что, это... Да. Это идиотизм.
Сразу же появится.
Ну, конечно, но это идиотизм.
Из всего этого я вот единственный один минус. Я немножко разочарован, потому что не было такого, знаешь, феерического открытия. Надо было согнать всех туда, журналюк со всего мира пинками. Всем показать, ткнуть им носом, и вот, чтобы сказать всему миру, что вот, ребята, смотрите.
Да, не знаю, там уже предложение есть от некоторых американских экспертов, мы обязательно после новостей это обсудим уже, да, времени, потому что мало. 7373948, телефон прямого эфира, там есть американский эксперт, уже предлагает. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. меня зовут Денис. Вы знаете, очень горд за нас, за страну, за низкий поклон строителям. Но, знаете, вот читаю, это были не строители, спасибо говорили с ФСОшником, все остальное. Очень хочется плюнуть этим вот людям в лицо.
Каким?
Который пишет о том, что не достоит, не достоит, или стоит.
Да вот, я вам говорю, да вот, вот, я сейчас читаю. ФСОшника прикольного нашли, похожего на работягу, который с президентом сидел в КАМАЗе. Ну, как будто ФСОшник строил мост. Ну, зачем, вот есть эти люди, есть. Это вечно недовольные говны. 18:30 новости. 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну вот мы начали с обсуждения, или продолжили, мы вчера тоже ведь обсуждали Крымский мост, вот, и разговаривали об этом. Я знаю, что есть вечно недовольные люди, есть люди, которые могут просто там троллить, вот, потому что Кунжут пишет, что он доволен, и просто забавно, что ФСОшники. Да ладно, я понял вас, Кунжут, ладно, хорошо, значит, я зря на вас ругался. Все, ясно, ясно, я понял, вот, не обижайтесь, но ФСОшники всегда должны быть рядом с президентом. Это так положено. Они определяют, что можно есть, что нельзя есть. Есть специальная еда, да, свою одежду проверяют, все проверяют. Ну, это положено так. Ну, вот. Потому что вы сами понимаете, что если не проверять, то безопасности не будет никакой у президента. Вот. Поэтому ФСОшники всегда есть. Но я же прекрасно понимаю, что в истории с Крымским мостом главные герои для меня лично те люди, которые его построили. Те люди, которые построили. Да, безусловно, политическая воля, я еще раз говорю, она должна быть. Но я прекрасно понимаю, что политическая воля без рук, без конкретных людей, которые эту волю политическую могут притворить в жизнь, она ничего не стоит. То есть вот постройте мост, а нет того, кто может его построить. Все, ничего не получится. А люди есть, оказывается, есть, и они, оказывается, могут. И я еще раз вот серьезно возвращаюсь к этому вопросу. Вот смотрите, давайте даже вот сейчас его обсудим. Я хотел американца обсудить, который предложил Украине взорвать мост. Ну ладно, не буду обсуждать, это правда бред. Вот, это понятное дело, потому что если авиацию Украина поднимет и будет бомбить мост, это война абсолютно точно с нами. Ну, это бредня. Бредня американца. Он этого то ли не понимает, то ли просто провоцирует, себе какие-то очки набивает. Ладно, черт с ним, с этим американцем. Вот смотрите, есть такой тезис. Чем гордиться? Вот он был. Да? Чем гордиться? Сегодня я на этот тезис... Раньше мне было сложно отвечать на этот тезис. Сегодня я на этот тезис отвечаю следующее. Смотрите, Крымский мост, космодром Восточный, олимпийские объекты, кстати, и они работают, кстати, да. Мы сейчас не говорим о том, сколько было украдено на Восточном или при строительстве олимпийских объектов, да, не говорим, говорим, что есть, сделано. Армия, просто армия в целом, вообще армии нашей сегодняшней можно гордиться, в отличие от той армии, которая была даже 10 лет назад. Даже 10 лет назад. Мы все прекрасно понимаем, что армия сегодня это нечто другое. Это другой механизм, другой организм, это другая структура, в принципе. Вот. Армия, да. И если в частности вдаваться, то армата обязательно. Это что-то потрясающее, новое, совершенно новое. Совершенно новое. Вот эта вся платформа, да, арматовская, это новое. Су-57, это новый самолет. То есть это не на базе Су-27, его модификации, которые существуют, которыми мы тоже можем гордиться, потому что модификации умопомрачительные, потрясающие, великолепные самолеты делают наши. Но вот Су-57 это совсем все новое. Ну, это прям свежак. Вот этим я могу гордиться. Наверное, в какой-то мере можно еще продолжать, да, этот список. Просто вот то, что мне пришло в голову прямо сейчас. Наверное, те виды вооружений, которые презентовал президент во время обращения к Федеральному собранию, но многие не верят еще пока, что это вооружение вообще существует. Кинжал нам показали. Да, это круто, это очень круто. Остальное нам не показали. Хорошо, давайте оставим для того, чтобы там, если есть сомневающиеся, вот под сомнением оставим, можем ли мы сейчас этим прямо гордиться или еще пока не можем, потому что вы там сомневаетесь. Но, тем не менее, гиперзвуковое оружие, вот оно есть. Кинжал — это гиперзвук. Его не было. Его не было. В Советском Союзе его не было. Это не модификация, это навье, это опять свежак. Да, безусловно, кто-то скажет, начинали разрабатывать еще в Советском Союзе. Да, начинали разрабатывать, наверное, в Советском Союзе. Много что начинали разрабатывать в Советском Союзе. Как и Соединенные Штаты Америки, многие виды вооружений сегодняшних разрабатывали еще с начала там, 80-х, а может быть и 90-х тоже, в том числе. Это понятно, это нормально, это преемственность, это хорошо. Ну вот, вы спрашиваете, чем гордиться? Я перечисляю те вещи, которые у меня вызывают восхищение. Вот у меня лично. Чем я бы мог гордиться, что я бы мог поставить в заслугу нашему государству. Много это или мало? Не знаю. Хотелось бы больше? Да. Хотелось бы больше? Конечно, хотелось бы больше. Вот сейчас построили Крымский мост, порадовались. Хорошо, правильно, надо порадоваться. Но надо идти дальше, надо еще что-то делать. Еще такие проекты. Потому что я вижу, как они, например, меня вдохновляют. И, наверное, они вдохновлять должны, ну, может быть, не всех, но многих вдохновлять должны. Потому что мы понимаем, что 15 лет назад или 10 лет назад Россия ничего не построила бы такого. А сегодня может. А сегодня может. И это уже другая Россия. Да, она еще не та Россия, которая у нас в голове, которую мы хотим. Но тем не менее, обратите внимание, да, она лучше, чем та, что была. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим вот общо, вот чем гордиться, мол. Я считаю, что вот этим можно гордиться. Это круто. Вот это круто, безусловно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Евгений, Елец.
Да, пожалуйста.
Смотрите, вся оборонка, это тысячи и тысячи снежных предприятий, работы, специалисты получили новый опыт.
Да.
Это, можно так сказать, вооружение, это хай-тек всего мира. То есть, если смотрят в небо, то самолет, значит, Россия. Если ПЗРК, значит, ракета, значит, Россия. Почему страны НАТО стали в очередь за этими ПЗРК? Лучшие в мире. Это не айфон собрать из запчастей китайских, корейских.
Ну, айфон это тоже сложно. Айфон это тоже сложно.
Алексей, а следующее, чем гордиться будем, это Мурс. Остров Сахалин материком.
Да, понял, спасибо большое. Кстати, вот мне про мост здесь напомнили. Мост Русский пишут, и стадионы строятся, пишет Алекс. Да, кстати, стадионы. К чемпионату мира по футболу какое-то неимоверное количество стадионов построено. Вообще просто, я не знаю, я не могу их посчитать, потому что я не сильно увлекаюсь футболом, их много. Некоторые из них я видел собственными глазами, снаружи, естественно. Некоторые не видел. Некоторые не видел. Но это опять новье, это опять свежак, да? Есть те, которые переделали, реконструировали, например, в Москве. Есть такие. Тем не менее, то есть обратите на это тоже внимание, пожалуйста. Это важно, и это интересно, и это круто. Я вспоминаю, ну, это уже, наверное, 90-е, да и 2000-е, что говорить, 10-е, тоже туда можно. Рынки. Я уже жил в Москве, и так, это был 2010 год. И после, да, даже после 2010 это было. Вот эти рынки начали убирать со стадионов. И я даже помню, мы это обсуждали активно, и некоторые говорили, что это плохо, что убирают так удобно, такие замечательные рынки, что такое, так нам удобно, удобно. Сейчас этого нет, сейчас стадионы стоят. Как по мне, это прекрасно, это великолепно. Стадион — это стадион. В стадионе надо заниматься спортом, а не торговать тряпками, как по мне. Вот мое ощущение личное. Что еще у нас здесь? Аэропорты. Строятся вот... В Ростове-на-Дону построили, например, аэропорт Платов. Я был в нем, очень красивый. Некоторые считают, что он неоправданно там построен, и он себя не отобьет. Но, опять же, я посмотрел, на какие деньги он построен, и я обратил внимание, что там вообще частники строили этот аэропорт. Бабки вкладывали сами люди, частники. С ума можно сойти. И они считают, что отобьется аэропорт. Говорят, что раньше было удобнее, потому что в Ростове, в центре города был аэропорт, удобнее было добираться, сейчас сложнее. Значит, надо дороги дополнительные строить. Но, тем не менее, вот понимаете, аэропорт новый построить. Сколько строится дополнительных терминалов у нас сейчас? Ну, постоянно их открывают. Вы обратили на это внимание или не обратили внимание? Сколько аэропортов у нас перестроено? Перестроено. На том же месте, где был, только заново построено. Вы на это обратили внимание или не обратили внимание? Это же очень круто. Это очень круто. Но это и есть та самая инфраструктура, которой России не хватает. Я всегда считал, что жизнь в нашей стране не так плоха, как некоторые ее описывают. Но когда мне говорили об инфраструктуре, я соглашался. У нас всегда была беда с инфраструктурой. во всяком случае, в тот момент, пока, вот когда я сознательно начал как-то смотреть на Россию, когда я вырос, да, я посмотрел и понял, у нас проблемы с инфраструктурой, с дорогами, с железными дорогами, с аэропортами, с вокзалами, ну, вы понимаете, с мостами, с переездами. И вот сейчас как будто бы этим занимаются, понимаете? Вот вроде бы занимаются. Я бы хотел, чтобы занимались еще больше. Это правильно. Комфорт жизни должен быть другой. Даже вот в Белоруссию ты приезжаешь и едешь ты по основной трассе М1. Да, другие похуже. Другие похуже. Это очевидный факт. Если вы катались по Белоруссии нормально, они просто прошили насквозь ее или доехали до Минска и все. Да, но М1 хорошо у них сделано, они молодцы. Чистенько, замечательно. Хорошая инфраструктура, молодцы. Ну, вот в Беларуси прям, ну, отлично. Отлично, молодцы. И у нас должно быть так. И у нас должно быть так. Мы не должны быть срамными какими-то. Мы не должны быть позорными. Визуально позорными, да? Вот инфраструктурно позорными. Вот этого нам не хватает. Красоты чуть-чуть. Вот нам надо убрать дома, знаете, вот прибраться. Прибраться немножко. Прибрать, потому что все вроде нормально, да? И природа отличная. Ну, красиво у нас. Ну, красиво в России, красиво. Чего, будете спорить? Что, хуже, чем в Норвегии, что ли? Ну, не хуже, чем в Норвегии. Не хуже, чем в Швеции. Не хуже, чем в Дании. Не хуже, чем в Финляндии. Россия красивая с точки зрения природы. Но вот чуть-чуть инфраструктурно добавить. Чуть-чуть красоты добавить. Чуть-чуть поярче, получше разметку нарисовать на дороге. Поменьше, чтобы там было ям каких-то на этой дороге. Отбойничков побольше поставить. Да? Придорожные кафе сделать в каком-то общем стиле. Чтобы человек подъезжал и было красиво. Заправки в общем стиле каком-то. Добавить знаков дорожных. Это я сейчас про автомобильную инфраструктуру. Я почему говорю о ней, потому что я очень часто езжу. Знаков дорожных добавить. Чтобы было красиво. Красоты не хватает. Не хватает ухоженности нам часто. Вот. И когда я вижу, что делаются шаги в эту сторону, меня это очень сильно радует, потому что я знаю, что это очень важно, и это очень хорошо. Понимаете, вот есть страна, например, Польша. Вот скажешь, Польша лучше у нас живет или не лучше? Я посмотрел, как живут там простые люди. Да, они живут точно так же, как и мы. Но инфраструктурно красиво сделано. То есть позаботились они. Травушка какая-то растет возле дороги. Сама дорога красиво выглядит. Она не обязательно широкая. Но это нормальное дорожное полотно, и оно красиво сделано. Все, красивая разметка, все. И у тебя какое-то ощущение жизни другое. Люди живут так же, а может быть даже местами хуже. Но ощущение другое. Навести лоск. Навести красоты, добавить красоты. Чтобы человек радовался. Вот он едет по трассе, да, куда-то в другой город, и он радуется. У него сердце радуется. Душа поет, понимаете? Потому что красиво. Глаз должен отдыхать, когда ты смотришь вокруг. Вот это необходимо сделать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Сергей Алексеевич.
Да.
Забыли, что гордиться надо людьми, учеными, инженерами, рабочими, которые вот способны создавать
Конечно.
Такое новое оружие,
Конечно.
Сложные объекты. Предприятие все-таки уже потихоньку, рабочий класс постепенно набирает свою мощь.
Я надеюсь на это. И мне понравилось, что не просто было сделано, вот спасибо большое, да, открытие Крымского моста, не просто было сделано там, президент прилетел, и вот он в составе руководителей каких-то прошел там куда-то, или его провезли на кортеж, а именно то, что, да, сели в КамАЗ, именно то, что показали рабочих, именно то, что был человек, который этой всей стройкой ответственен, главный строитель. И он рассказывал, как они это делали, как он обещал стройку, о нем рассказали, это очень важно. Очень важно. В современном мире так получилось, вот в современной России во всяком случае, героями чаще становятся люди из шоу-бизнеса, недостойные того внимания, которое им уделяют. Ну, недостойные, они никто на самом деле, это просто пыль, это ну, как вам сказать, это шумиха, это хайп, это понты, просто зарабатывание денег, они никто, ни с точки зрения культуры, ни с точки зрения литературы, ни с точки зрения вообще чего-либо, они не делают никакого вклада в жизнь даже в нашу, это просто шоу-бизнес, и люди зарабатывают бабки, но к их жизням привлечено какое-то гипервнимание, оно гипертрофированное. И в определенный момент не было внимания к людям простым, нормальным ребятам, которые работают. Работают руками, работают головой. Я не имею в виду, что те, кто работает руками, да, вот только про них надо говорить. Нет, инженеры, да? Это же люди, работающие головой, они есть. Вот к ним надо привлечь внимание, о них чуть больше рассказать. их судьбы не такие драматичные. Они не застрелят себя в 27, обдолбившись наркотиками. Понятное дело, про них не будут снимать такие фильмы, да? А мы знаем, что деятели искусства, мы вчера с вами это обсуждали, они обязательно берут какие-то судьбы надломленные. Это другие судьбы. Это судьбы нормальных людей, у которых нормальная семья, которые учились, которые работали, которые старались изо дня в день, которые кладут силы на то, чтобы страна их была чуть лучше. Чуть лучше. Каждый день. Чуть лучше, чуть лучше, чуть лучше. И им только надо дать денег и только сказать «давай». Оказалось, вот что. Только дать денег и сказать «вот тебе деньги, вот тебе зарплата, да? Давай, строй. Все, мы тебе даем добро, пожалуйста, построй». И он построит. Есть эти люди. В России они есть. Любой проект, я уверен теперь, Россия может реализовать. Если будет действительно политическая воля и приказано, вот приказано там условно будет, да, сказано будет, сделать чертов айфон, они сделают этот айфон. Они его сделают. Они есть, эти люди. Сделать телеграм, они тебе сделают телеграм. Сделать то, они тебе сделают это. Все, пожалуйста, они все сделают. Они есть. И на них надо сконцентрировать свое внимание, на мой взгляд. И хорошо, что в какой-то степени это сейчас происходит. Да, безусловно, я смотрел этот репортаж, который вела там «Россия-24». Я видел, что перекос там идет больше в политику. Но я рад и тому, что часть времени уделили именно людям. Именно простым людям. Да, работникам, рабочим, инженерам. Людям труда. Вот им тоже уделили внимание. Да, я вижу, что там политики много. Я вижу. Но я вижу и другое. И это хорошо. Потому что этого могло бы и не быть, понимаете как? А это есть. И это круто. Так, что? Был в марте в Беларуси, и наши дороги больше понравились, пишет Петр. Петр, история какая, да? Раньше контраст был разительный между Белоруссией и Россией по дорогам. Разительный, просто катастрофический. Потом он начал уменьшаться. Я думаю, что со временем, я надеюсь на это, я очень этого хочу, что мы сравняемся с Белоруссией по дорогам. А может быть, пойдем вперед? Но это не в обиду братьям белорусам, да? А, ну, надо бы, как бы, мы же Россия. Мы Россия, мы должны показывать пример. Мы должны в какой-то мере толкать весь наш мир, в том числе, да, ну, часть славянского мира. Мы же должны толкать его вперед. Мы же должны, а как это делать? Надо самим, своим примером. 7373948, телефон прямого эфира. Я надеюсь на это. Но я заметил, что дороги, я с программы в программу повторяю, я вижу, что дороги строят федеральные. Я вижу это, я езжу по ним. И я вижу, вот я поехал в Тарусу, например, это Калужская область. Прекрасная дорога была. Туда-сюда сгонял. Понимаете? Я вижу, что делается. И я вижу, что делают то, что должно было быть сделано намного раньше. Но раньше мы сами понимаем, что было совсем иное. Вообще ничего не делалось. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Алексей, добрый день, Кирилл.
Да, пожалуйста.
Да, очень приятно слышать вот обо всем, что ты говоришь. Действительно, намного лучше все становится. И вот инфраструктурные проекты, вот эти вот трассы между большими городами, их действительно нужно делать. Потому что я вот по Европе езжу очень много. Угу. В Польше был, в Словении. Вот. Нам бы вот эти автобаны, да, где вот встал 140, да, и едешь, и вот до того же Ярославля можно долетать спокойно за полтора часа, 270 километров.
Да.
Я вот сейчас проехал, действительно, вот въезжаешь в Польшу, ну, вроде все то же самое, но настолько культурно, у меня жена говорит, слушай, им что-то доплачивают, что ли,
за то, что... О чем я говорю? То есть, а красиво следующим образом делается. Вот обычная дорога, она даже узкая, одна полоса в другую, другая, ну вы поняли, полоса на полосу. Да, значит, да, просто красивая разметка. Красивые столбики стоят, красивые знаки. Все, они как-то их не перекосило, ничего. Все аккуратно. Везде, где нужно, лежачие полицейские. Везде, где нужно, пешеходный переход. Все эта краска отражает свет. Красиво,
да,
становится.
Вот, Алексей, как раз хотел сказать, что именно вот я ночью ехал вот по трассе на Прагу. Вот. Там ночью фары намного... лучше выхватывают вот полосы,
да,
чем вот у нас,
да,
и намного,
да,
чуть-чуть видно.
Мне, я это говорю и не раз говорил, мне не нравится разметка у нас. Мне не нравится, у нас плохая разметка, реально, на дорогах у нас плохая разметка.
Но становится намного лучше, потому что я, например, когда съехал в Польше с трассы С1 на А2,
там,
значит,
плохо,
ну,
уже,
так,
наверное,
получилось, да. Там вот, ну, вот реально как...
Я ездил, знаете, как это? Я в Польше вдруг, не знаю, меня навигатор повел, решил поехать по трассам, которые вот третьестепенные, стремятся цифрами. Вот туда лучше не ездить. Да. Это прям ровно как у нас где-нибудь между селами. Прямо...
И вот, вот инфраструктурный проект, где вот бы нам сделали хорошие магистрали, мало того, что внутренний туризм, мне кажется, поднялся бы намного больше, да, до Карелии, да, тоже долететь, но что до нее ехать, если хорошая трасса.
Да,
сел,
да.
Проехал, то я бы не ездил ни в Польшу там никуда бы, я бы ездил по нашим городам.
Почему бы не... Не, ну с городами у нас тоже, знаете, вопросов куча. Вот, например, я когда хвалю федеральные трассы, я ведь не хвалю дороги в городах. Вот ты едешь по М1, она нормальная, она нормальная. Ты заезжаешь в Смоленск, а там не очень. Объективно.
Там, все, там, там очень не очень. Но да. Даже если сравнивать с белорусской трассой, вот, где ты, я вот ехал-ехал, да, все время 130 км в час, переезжаешь границу, и начинается 90 населенный пункт, 90 населенный пункт.
Да, да.
И только здесь у нас, в Подмосковье, ты начинаешь ехать там 4-5 полос, у тебя там 100, и 100, самое главное, ограничение 110 км в час. Больше 140.
Да, да, ну не везде, естественно, я хочу подчеркнуть этот момент, а по...
Если
вот...
это так будет дальше продолжаться, я готов и налоги платить, и все, что
хочешь. Спасибо большое, я вас прекрасно понимаю. И вот эта позиция мне ясна, это позиция, по сути, человека, который связывает свою судьбу с Россией. Его позиция такова: я вижу проблемы, но я не ною, а говорю, вот проблема, и ее бы надо решить. Но я вижу, и когда какие-то проблемы начинают решаться. То есть, если я вижу какое-то движение правильное, я не начинаю в него плевать. То есть, если, ну, объективно, мост построен, это хорошо. Но если откинуть все вообще, вот все, все, все мысли откинуть, прям просто. Мост построен, его не было, он появился. Это хорошо? Да. Это хорошо. Дальше. Человек говорит, ладно, это хорошо, но нам еще нужно работать вот над этим, над этим, над этим, над этим. Я его понимаю. Я этого человека понимаю. А человека, который говорит, нет, это плохо, он рухнет. Там, зачем надо было? Это все, это очень... кто, что это там за мост такой? Вот этого человека я не понимаю. Он либо дурак, ну, он либо дурак, он не понимает сложность технического сооружения, ну, просто он не способен. Либо он вообще всем недоволен, он просто сидит в своей квартире и воняет. Ну, в квартире или на работе где-нибудь. Он, вероятно, недоволен сам собой. Он, вероятно, недоволен сам собой. И, вероятно, вся его жизнь – это проигрыш. И хоть как-то оправдать свой проигрыш надо, а для этого нужно рассказывать, как вокруг все погано. И какие все криворукие такие же, как он, правильно? И поэтому он начинает рассказывать про то, что «Ай, там, свою вбить – это вообще легко, а вот это вообще легко построить». Да нет, парнишка, ты как бы пойми, это нелегко, это сложно, но есть люди, которые это умеют делать, а ты ничего не умеешь делать. Признай это и начни развиваться, черт побери. Ну, то есть, по сути, происходит следующее. Есть люди, которые видят проблемы в себе, и проблемы эти в себе решают. И они ту же самую картину мира, ту же самую экстраполируют, да, на страну. Они видят проблемы, и эти проблемы они обозначают и предлагают пути решения этой проблемы. А есть люди, которые не видят в себе проблемы, не решают в себе проблемы, и видят, и то же самое экстраполируется на все остальное. Они не видят, где настоящие проблемы, они критикуют все подряд, они все ненавидят, они ненавидят сами себя. То есть это борьба внутреннего мира. Ну так я вам доложу, дорогие друзья, я не психолог. И я не должен здесь вас вдохновлять на то, что вы на что-то способны. Если вы все ненавидите, если вам все не нравится, если вы ни на что не способны, так и плевать на вас. Я не психолог. Вы мне не платите деньги за то, чтобы я буду вас вдохновлять. Понимаете? Я не мотиватор. Я не буду вас мотивировать. Мне вы не платите деньги за это. Понимаете? Вы мне вообще, кстати, не платите деньги. Есть что? Есть и что? А? А если вас нужно замотивировать, и если вам нужно решить внутренние проблемы, которые вы никак не можете решить, так вы не о мостах думаете, и не думайте о том, легко это или просто. Вы идите к специалисту, заплатите ему денег и послушайте, что он вам скажет. Может быть, завтра вы проснетесь с другим человеком и перестанете охаивать работу, труд человека, другого. Начнете его уважать и научитесь, и это самое сложное, потому что завистливым людям это не дается. Не дается никогда. Зависть очень страшна. Восхищаться чужим успехом. Вот когда вы начнете восхищаться чужим успехом, у вас получится. А построить мост – это успех тех строителей, которые его построили. Это успех. Это грандиозный успех. Это их работа. Они восторжены. Понимаете, вот сейчас они – это их детище, это их ребенок. Вы плюете в их ребенка, если вы критикуете этот мост. Вы твари по-настоящему, если вы это делаете, да? Вот эти люди, они сейчас сотворили что-то, и сотворили хорошее. Ни войну, ни убийство, ни насилие, ни еще что-то, ни грязь какую-то, ни наркотики продают и этим зарабатывают. Они зарабатывают тем, что они созидают. Они делают вообще, вы знаете, как бы, был бы я верующим, сказал бы, богоугодное дело, я бы сказал. Это богоугодное, это очень хорошо. Вот еще Соломон под ником Экклезиаст об этом писал. Соломон это Экклезиаст, если что, сын Давида. Вот, что в этом-то и есть радость человеческая, в труде, да, в созидании. И они созидают, и вам надо порадоваться, а вы не можете порадоваться, потому что я понимаю, почему вы не можете порадоваться, я понимаю это. Вы не способны, вот я сейчас обращаюсь к тем, кто не может. Вы не способны сами ничего сделать, и поэтому вы завидуете тем, кто что-то может. И когда он что-то делает, вы ищете, как он сделал не так, чтобы доказать самим себе, что вы ничтожны, но и они ничтожны так же, как и вы. Но это, к сожалению, не так. Они крутые, а вы нет. Станьте крутыми. Для этого начать надо признавать чужую крутость. С этого надо начинать. Вот видишь, говорил, я не психолог и не мотиватор, а начал их мотивировать. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут. Среда, май, день 16-й. Я Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. Иван Пономарев говорит, вот построили Ярославку в 5 полос, а все равно пробка через час перед Пушкино. Надеюсь, доживу до автобанов между городами. Я тоже надеюсь, но пробка, кстати, из автомобилей. Можете порадоваться. Не, а серьезно? Ну, а серьезно? Ну, вот у меня папа сельский врач, да? Мама тоже работает. Ну, ты что, так же в селе? Разве могли они представить, что у них сегодня вот уже будет 2 автомобиля в семье? Ну, 2 автомобиля. Отец с пенсии откладывал, он работающий пенсионер, откладывал, гасил кредит, например. У него были какие-то сбережения и так далее. Вот маме купили, да, поддержанный, да, Ford Fusion, по-моему, это, да, Ford Fusion. Вот, да, ему там больше 10 лет, если я не ошибаюсь. Но он ездит, и они довольны, и они радуются. Могли ли они себе такое представить? Я думаю, что нет. Я не думаю, я знаю, я с ними же обсуждаю это. Они не могли себе такое представить. Хорошо это или плохо? Это хорошо. Лучше ли это, чем в Германии? Нет, это не лучше, чем в Германии. Лучше ли это, чем в США? Нет, это не лучше, чем в США. Но это лучше, чем было. Это лучше, чем было. Хотелось бы, чтобы были 2 новые машины? Да. Хотелось бы, чтобы врач получал денег столько же, сколько врач в США получает? Да. Да, конечно, хотелось бы, да, безусловно. Мне здесь пишут, что созидают на деньги налогоплательщиков, когда строят, на наши деньги это норма, пишет Динар. Да нет, Динар, до определенного момента норма была другая, налоги просто непонятно куда уходили, понимаете, в чем дело. И поэтому я радуюсь как раз вот такой норме, чтобы на деньги налогоплательщиков строили, например, мост. Это очень хорошо, это созидание мне нравится. А Сергей говорит, что мост построил Путин для внесения себя в книги истории, вот и весь смысл. Сергей, я очень надеюсь, что все правители Российской Федерации, будущие и нынешние в том числе, они будут себя вносить в книгу истории таким способом. Таким способом. Это очень хорошо. Если какой-нибудь правитель Российской Федерации, моей страны, да, внесет себя в историю тем, что народ станет жить богаче, я буду радоваться. Я буду радоваться. Это прекрасно. Если какой-нибудь правитель Российской Федерации, нынешний ли или последующий ли, внесут в историю себя как люди, которые создали новую абсолютно систему, скажем, которая позволила нам совершить рывок в наукоемких технологиях, я буду аплодировать стоять. Я очень хорошо, очень хочу, чтобы себя вписывали таким образом правители Российской Федерации в историю. Я очень хочу, чтобы именно таким, а не каким-либо другим. Не таким, как вписал себя в историю Горбачев, не таким, как вписал себя в историю Ельцин способом, понимаете? Я хочу, чтобы именно таким способом вписывали себя. Если последующий или сегодняшний руководитель впишет Россию в историю и себя в историю, например, возведя, ну, как, подняв на какой-то новый уровень, скажем, космическую нашу программу, я буду аплодировать, я буду восхищаться, я буду говорить: замечательно, прекрасно, прекрасно, это то, что нам нужно. Все. В этом нет ничего плохого, понимаете? В этом есть только хорошее. Если такими способами, если другими, то мне это не нравится. Другие способы мне не нравятся. Созидательные способы мне очень нравятся, я ими восхищаюсь. Я восхищаюсь людьми, которые могут что-то создать. Почему? Да очень просто. Потому что я знаю, что создать что-то очень сложно. Для этого достаточно просто сесть один раз. Вот вы в какой-то, например, профессии. Ну, я в этой профессии. Сесть один раз с друзьями, либо одному, и подумать, а как бы сделать что-то такое новое, чтобы людям понравилось, чтобы это было классно, и понять, что это очень сложно. Просто вот мозговой штурм такой устроить, да, посидеть и попридумывать. И окажется, что придумать что-то сложно, а реализовать, даже если ты что-то придумал классное, еще сложнее, понимаете? Поэтому я восхищаюсь людьми, которые могут что-то сделать, создать, сотворить, и надеюсь, и знаете, как бы, желательно, чтобы это была не какая-то порнуха непонятная, ну, такое тоже есть. Вот этими людьми я не очень-то восхищаюсь, я имею в виду некоторые люди искусства, например. Как ни крути, а жить стали лучше, чтобы не тявкали. Либералы, пишет Тушкан. Да тявкать надо, но и признавать некоторые успехи тоже надо. То, что у нас, например, нет такой системы стабильной, выстроенной, не зависящей от одного человека, то, что у нас во многом все зависит в России от личности, да, роль личности в истории нашей страны, так было. Так есть, и я надеюсь, что когда-нибудь эта ситуация в какой-то степени изменится, и система будет наша настроена таким образом, чтобы Россия развивалась в любом случае, даже если, например, ей в какой-то момент странным образом начнет править какой-нибудь Ельцин, там, условный Ельцин. Понимаете, о чем я говорю? То есть у нас есть проблемы и политические, так скажем, да, вот проблемы системные, проблемы строя. Вот. У нас есть проблемы нерешенные, чисто инфраструктурные. Надеюсь, что они будут решаться. Если они будут решаться, я буду стоять и делать вот так. Понимаете? Я буду стоять и делать вот так. Я не буду в этот момент говорить: отстой. Нет, если это будет решаться, я буду делать вот так. Вот так. А есть люди, которые будут делать всегда в любом случае, что бы ты ни делал. Они есть. В них слишком много духа противоречия. Они обязательно будут делать: что бы ты ни сделал, вообще без разницы. Как бы ты ни делал, они будут недовольны. Это как те люди, которые были недовольны Советским Союзом, потом Советский Союз разрушился, они восхищались некоторое время демократами, потом перестали восхищаться демократами, стали ими недовольными, потом появилась такая, скажем, новая власть, да, современная, кстати. Они сначала ей восхищались, потом стали ей недовольными. Это как те люди, которые, когда появляются условный там какой-то новый президент Америки, пьют за него шампанское, а потом расстраиваются, что, ну вот, это такие люди, вот, они всегда всем недовольны. Я не люблю так, нет, я хочу быть человеком, который объективно оценивает действительность и говорит, где хорошо, а где не очень хорошо. Вот, понимаете, о чем я говорю? Будет хорошо на зависть вражью и на радость нам, пишет Тушка. Ну, я надеюсь. Ага, но телегу забанить — это завсегда, пишет Дмитрий. Дмитрий, вы нам пишите в Телеграм, и она не забанена, не забанена телега. Вы не обратили на это внимание? 7373948, телефон прямого эфира, давайте дальше пойдем. Вот мы с вами обсуждали митинг 5 мая, несогласованная акция, которая проходила на Тверской, и вы, наверное, помните, как казаки избивали участников акции 5 мая нагайками. Нагайками. Какие-то казаки. Мы еще с вами удивлялись, а что это за казаки в Москве? И разбирались, дружинники это или кто. А вот новость. Избивших нагайками участников акции 5 мая казаков наказали поркой. Казаков, которые применили к протестующим нагайки на акции, 5 мая, наказали поркой нагайками. Об этом РБК, родовой казак и автор блога для казаков, Василий Ящиков, рассказал. У нас есть, говорит, свои традиции, которые нас объединяют. Мы собрались с казаками Крымского полка и первой сводной офицерской пластунской сотней. Сделали выводы, проанализировали произошедшее. Мы действительно наказали тех двух казаков, которые воспользовались на Пушкинской площади нагайками. Всего было две нагайки на 35 казаков. Сначала провинившийся крестится перед иконой, ложится на лавку, потом его должны отстегать. Потом он встанет и говорит: спасибо, браты, за науку, крестится еще раз и встает обратно в строй. Это наши вековые традиции. Вот он так сказал. Да, это, конечно, какая-то параллельная Россия в любом случае. Она параллельно себя проявила на митинге, параллельно и проявила себя в моменты наказаний. То есть вот есть некие казаки, и у них какие-то свои нормы и правила. Для них существует не уголовный кодекс, видимо, да, а какой-то свой кодекс казачий, по которому они живут. И вот они получили нагайками. Вопрос решен, все нормально или нет? Вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Я даже не знаю, как это оценивать. Как бы, вот, ну, получили они нагайками. Сами ударили нагайками, сами получили нагайками. Все. Вопрос исчерпан, потому что были вопросы, они что, теперь новая власть, они взяли на себя ответственность там, за насилие, так скажем, право на насилие они себе приписали, хотя право на насилие принадлежит государству, как нам известно, и специальным органам, существующим в государстве. Как вас зовут, или здравствуйте?
Москва.
Да.
Ну, мое мнение то, что а-ля казаков быть не должно. Но при этом право насилия, которое принадлежит государству, как вы сказали, должно применяться. Применяться по всей строгости. Да, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули, абсолютно что угодно. Да?
Я понял вас. Вы за сильные, там, скажем, правоохранительные органы и за решительные действия в нужный момент.
Я за то, чтобы они могли это делать без поправки. Да, что если я выстрелил при необходимости, меня же посадят. То есть я сделал так, меня же посадят. Чтобы они на самом деле могли действовать, прописать. Сделать прецедентное право, которое не как у нас в каждом суде будет непонятное решение, да, а как вот прецедентное право. Вот в таком-то году было так, это так же, да, все.
Ну, у нас непрецедентное право, да. Непрецедентное право, вы, собственно, верно говорите.
Да, но сотрудникам Росгвардии нужно дать больше полномочий. Они стали абсолютно бесправны. Они не могут выполнять свои функции. Сейчас избил человека 115, это даже не к ним. На участковом по 30-40 тысяч населения в Новой Москве. Как он может обрабатывать такой кусок земли?
Никак. Не может. Спасибо большое. Есть ли видео с наказанием, спрашивает меня Дмитрий. Я не видел, Дмитрий, такого видео с наказанием. Все со слов этого казака. И РБК нам предлагает верить в это. Не знаю, я не видел такого видео. Но даже если они их, допустим, не пороли, они признали, что так действовать нельзя. То есть они признали. Но при этом никакого наказания там административного, допустим, эти казаки, как я понимаю, не понесли. Это, наверное, не есть хорошо, правильно? Все-таки надо бы их, наверное, наказать. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Да.
Я вот считаю, что к работникам полиции надо относиться как к обычным людям. У них есть свои слабости, свои сильные стороны. И к ним надо относиться как к нормальным людям до тех пор, пока они не докажут обратно.
Егор, кстати, говорит, что есть фотки порки, а вы теперь продолжайте. Так, и что же, как обычным людям и...
Ну, Егор Просвирн, я слышал с ним разговор.
Сегор, но... Сегор, не Егор, я не знаю никакого, значит, Егора. Вот Сегор, это наш слушатель, подписал, что фотки есть порки. А вы говорили что?
Я говорю, что казаки, конечно, берут на себя несвойственную функцию, это недопустимо.
Получили по заднице теперь, да.
Ну, Навальные, они тоже как-то мне не симпатичны.
Не симпатичны. Хотелось бы, чтобы ни тех, ни других не было, и мы просто гуляли по Тверской в нужный момент, когда хотим, правда?
Ну,
как-то так. Хотелось бы работать, строить мост, космодром или еще чем-то заниматься. И просто, когда хочешь, прогуляться с детьми, поесть мороженое, там, еще что-то. Ну, нормально, чтобы было. Даже если выпорли казаков, это их казачье дело. А вот главный вопрос, подмена власти в этом случае тоже проявляется, пишет Владислав. Согласен, Владислав, они взяли на себя несвойственные им функции. Но они, видимо, раскаялись, понимаете? То есть они признают, что это неправильно. То есть они признают, что они неправильно взяли на себя эти функции. Но их не наказали по закону. Не очень хорошо, не очень понятно. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? Их просто
Алексей,
пароли.
Здравствуйте, Александр.
А может, им нравится.
Я вот 82-го года рождения, и помню много рассказов про дореволюционную Россию, что там вот казаки подавляли восстание рабочих. Вот. И там они, в общем, были выставлены как вот прям враги народа, в общем.
Кто?
А казаки. Вот, а сейчас непонятно, кому они себя противопоставляют. Они себя выставляют как, с одной стороны...
Пятой колонии, так называемые. Пятой колонии. Им не нравится пятая колонна всяческая вот эта.
Понятно,
вот.
Они же нарушают закон.
Нарушают.
Они берут...
Они глупые. Вот эти два казака, которые применили нагайки, они не поняли, они глупые. Они всех подставили, им дали теперь по заднице за это.
как в жмурках, пороть вас надо.
Ну, типа того, типа того, да. То есть, значит, пришли казаки, у них, видимо, была задача постоять там, поулюлюкать как-нибудь, да, там сказать, вы лохи, там, не знаю, плюнуть в сторону этих внесистемных оппозиционеров, да. Ну, что какая-то такая задача была, выразить свое фи, наверное, так. А кто-то из них вот, ну, не выдержал, вот двое, и нагайками, раз-раз, и все об этом начали говорить. Их вызвали на вот этот казачий круг и сказали, вы что, с ума, что ли, сошли? Они говорят, а чё они? Они говорят, все, ложись, сейчас будем тебе жопу пороть. Напороли задницу им. Они говорят, спасибо, браты, за науку. Все, будем знать. Погорячились. Ну, дурачки. Вот какая история. Но надо было хотя бы административочку-то им оформить, мне кажется, все-таки, да? Немножечко их надо было наказать. Но все-таки надо напоминать казакам, что они живут-то в Российской Федерации и по законам Российской Федерации. И даже если они очень сильно против супостата, против американского вмешательства, против пятой колонны, они все равно должны жить по законам Российской Федерации. И права на насилие у них все равно нет. Его просто не существует, у них нет. Они могут ходить, там, не знаю, искать каких-то пьяных, вызывать полицию, держа за руки этого пьяного, может быть. А может быть, нельзя держать. Может быть, это тоже как-то описано в законе. Ну, то есть, они должны следить за порядком, но если нужно деятельное какое-то участие, тут уже они должны обращаться к полицейскому, говорить, вот, посмотрите, пожалуйста, товарищ полицейский. И он говорит, да, точно, сейчас, секундочку. Отходит, бьет дубинкой по голове, оттаскивает и так далее. Вот такая задача, как мне кажется, у казаков. Помогать, но не брать на себя ответственность. Помогать. А то, знаете, эти казаки, как вот странный сосед, да? Пришел помочь, это называется. Потом воспитывай ребенка, похожего на соседа. Не надо настолько помогать. К тебе просто пришел сосед посоветоваться. Ты как с женой своей? Он говорит, сейчас тебе помогу. И сам пошел. Не надо. Нет. Помощь должна быть такая, советом. Советом, поддержкой, все у тебя получится, молодцы, там вот, если уж решили помогать. Да, была новость о том, что их наказали за мелкое хулиганство, 500 рублей штраф, пишет Смедович. А, ну все тогда. Тогда вопрос исчерпан. И по жопе получили, административный штраф есть и все дела. Вот. И Навального, кстати, наказали, дали ему, посидит тоже в тюряшке. Но мне кажется, ему это по кайфу, он любит сидеть в тюряшке немножко, там, по 30 дней, ему нравится. И вот он этим наслаждается, он там читает книги какие-то, он рассказывал, еще что-то. Ну, это вообще его деятельность. Вообще часть его образа. Если Навальный не сидит раз в месяц где-нибудь, то это уж и не Навальный никакой. Все знаешь, как скажут, если Навальный нигде не будет сидеть, не хотя бы 15 суток в месяц, скажут, что сдулся. Лёшка спёкся, а он не должен спечься, правильно? Он должен все время что-то бунтовать, где-то ходить, находить какие-то дачи. Все должны это опровергать или подтверждать. Ну, то есть он все время должен быть немножко в борьбе. А иначе действительно, кто будет блог смотреть? И все, и подписчиков не будет, и денег не будет. Вообще беда тогда случится, правильно? Ну, правильно, работа такая у Алексея. Сложная работа, я бы не хотел такую работу. У Алексея сложная работа. Все время его таскают куда-то ОМОНовцы. Все время он сидит в какой-то тюрьме. Все время ему нужно где-то квадрокоптером что-то облетать. Это сложная работа. Но другой он не нашел. Вот Кудрин нашел в счетной палате, а Алексей не нашел. Ну, что ж, я желаю удачи Алексею. Может быть, он найдет когда-нибудь все-таки себе какую-то работу. Проблема в том, что Алексей хочет работать либо блогером, либо президентом. У него больше других каких-то градаций его существования профессионального просто нет. К сожалению, наверное, да. Ну что ж, надежды питают юношей. Хотя Алексей Анатольевич, он же не юноша совсем. Он же совсем взрослый человек, что уж тут говорить. Ну, бунтарский дух, что сказать? Говорят, что... Я помню, такая цитата была. Если молодой, мол, консерватор, то это значит, что у него нет сердца, да? А если старик революционер, то значит, у него нет мозгов. И вот есть ощущение, что вот из молодого революционера Алексей Анатольевич превращается в старого революционера. И раньше мы все восхищались его сердцем, пламенным мотором его. А скоро мы будем задаваться вопросами мозга, Алексей Анатольевич. А может быть и нет. Может быть, нам все... Всем это будет нравиться, и нас всех это будет в какой-то степени развлекать. Пойдемте дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Есть еще один активный человек. Есть еще один активный человек. Я бы хотел с вами его обсудить. Это Игорь Востриков, все серьезно. Это тот человек, который потерял всю семью в Зимней Вишне. Помните пожар в Зимней Вишне? Бизнесмен, у которого погибли сестра, жена и трое детей. Теперь он намерен выдвинуться, он пошел в политику. Он намерен выдвинуться на выборы в Кемеровский облсовет. И как передает телеканал «Дождь», имя предпринимателя появилось в списке на сайте праймерис партии «Единая Россия». И там уточняется, что Востриков беспартийный, окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности инженер по машинам и аппаратам химического производства. То есть, таким образом, мы приходим к выводу, что Игорь Востриков решил стать депутатом Кемеровского облсовета от «Единой России». Вот вся информация. И я хочу, чтобы вы что-то по этому поводу сказали. Не знаю, это нормально, ненормально, это удивительно, неудивительно, это странно или не странно, это хорошо или плохо. У меня никакой оценки нет. Я не берусь судить Игоря Вострикова. Может быть, кто-то из вас возьмется. Может быть, кто-то есть, кто возьмется судить. Я не берусь пока судить. Я не понимаю просто. Не понимаю. Но для меня, например, такие... Как-то это странно выглядит. Не знаю. 7373-948. Но, с другой стороны, он пережил страшное. И мало кто из нас, наверное, переживал подобное. И поэтому я не знаю, как человек начинает мыслить в этой ситуации. Не знаю. 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуй, Леша, это Бориска.
Да, пожалуйста, Бориска.
Ну, если мы попробуем логически мыслить, потому что судить мы никого не имеем права. Во-первых, потому что мы не судьи.
Так.
Потому что мы не знаем всей картины. Она очень, с моей точки зрения, странная, эта ситуация. Потому
почему?
Что, то, что он пошел именно от «Единой России», потому что больные умы могут, в принципе, синтерпретировать ситуацию так, что в какой-то степени виновата правительство наше, потому что они не уследили за своими менеджерами, которые были поставлены, которые были коррумпированы, из-за которого произошло.
Ну вот, понимаете, и Востриков так вот думает, а я-то не такой, и идет, чтобы в «Единой России» были другие люди, понимаете?
И я покажу, как надо.
Да.
Ну, если с этой точки зрения, то я, можно сказать, всецело за, потому что человек действительно потерял самое дорогое, что у него есть, и, видимо, на фоне этого он реально хочет что-то поменять. И у него будет не финансовое, так сказать, основание для собственного нажива, а действительно ради того, чтобы помочь обществу.
Вот мне пишут, так. Чтобы защищать людей от такой беды, спасибо, в дальнейшем принимать правильные законы, пишет Джекпот. Ну, закон это, наверное, не в Кемеровском облсовете принимаются, которые касаются МЧС, например, у нас, правильно? Наверное, не в Кемеровском облсовете эти законы принимаются. Есть у меня такое ощущение. Это значит, мы предполагаем, что Игорь Востриков потом и в депутаты Госдумы захочет? Или как? Или как? Не знаю. Не знаю. Очень-очень-очень странно. Для меня странный вопрос. Я сам себе его задаю и хочу как-то это понять. Не знаю. Не знаю. Не знаю, я вот просто думаю, вот если бы... Ну нет, это сложно представить. Ну давайте представим, мы попали в такую ситуацию, и мы остались без семьи. Мы пошли в политику. Не знаю. Не знаю. 7373948, очень странно, странно, не знаю. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я тоже целиком солидарна с Востриковым, молодец, он в себе силы. Это многого стоило для него.
То есть вы все-таки возлагаете надежду на то, что он хочет менять мир к лучшему. Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Константин, я хочу просто заметить один момент, что партия «Единая Россия», она является руководящей партией.
Да, так и есть, это правда, мы знаем.
И, соответственно, дабы обелить себя, такого человека, как жертву, привлекают в свои ряды.
А он-то что, безвольный, что ли?
Нет, нет. Его позиция понятна. Он идет чисто добросовестно, исполняет закон, да. Партия себя отмывает. Вот таким образом.
Странно, он же это понимает, он же взрослый человек. Он же взрослый человек. Если таким образом устроено, что партия пытается себя в какой-то смысле отмыть, хотя больше себя должны там отмывать МЧС, как мне кажется, а не партия, да? Вот. Но он же это понимает. Что его, вы иными словами говорите, его «Единая Россия» хочет использовать, да? Но он же это понимает? Или не понимает? Или, или у него какие-то другие цели? Или у Вострикова другие цели какие-то? Да, вот я просто хочу сам себе вот как-то это понять, в голове уяснить, вот сам, ну, не знаю даже, не знаю. Но это интересно. Знаете, почему это интересно? Потому что чаще бывает как? Человек сталкивается с какой-то бедой, не обязательно даже такой вот масштабный, грандиозный, как у Игоря, да, и он становится оппозиционен. Наоборот, он становится злым, и он становится в оппозиционную какую-то вот, ну, в противопозицию он становится действующей власти. А здесь происходит с точностью да наоборот. И это удивляет. Не знаю, не знаю. Я что-то такого и не припомню, чтобы такое было. Интересно, интересно. Ну, хорошо, раз вы оцениваете это как желание изменить к лучшему дела, хоть в партии, хоть где, ну, то пусть будет так, не знаю. А вы мне позволите сомневаться до последнего? А вы мне позволите сомневаться до последнего? Давайте я буду сомневаться до последнего, раз все такое, все так единодушно мыслят. Давайте я буду сомневаться. Давайте я буду сомневаться. А потом посмотрим, что из этого получится. О движении три слова скажу.
В движении.
Три слова о движении. 7 баллов пробки в Москве на данный момент показывает мне портал Яндекс.Пробки, а мы отправляемся в новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Да, сейчас обсуждают тему, что СКВР назвал самоубийство предварительной версии гибели Юрия Котлера. А это бывший член Высшего Совета Единой России. Следов беспорядка не обнаружено. Если нет следов беспорядка, значит, не было борьбы, предполагается так. А значит, что предположительно это было самоубийство. Но, честно скажу, я этого человека, его судьбу не знаю. Да, я могу прочитать вам. Может быть, кто-то из вас знает и можете набирать 7373948 тогда и рассказать нам поподробнее, если вы что-то знаете об этом человеке. Что о нем говорят? Он вошел в экспертный совет «Единой России» в феврале этого года. До этого он был старшим вице-президентом ВТБ, а также работал заместителем гендиректора ПАО «Новороссийский морской торговый порт». И вот сейчас рассматривается версия самоубийства. Да. Было найдено в квартире дома на Большой Никитской улице. По данным телеканала РЕН-ТВ, политик 3 дня не выходил на связь, после чего его помощник вызвал полицию, чтобы вскрыть двери квартиры. Вот такая история произошла с Юрием Котлером. Знаете, в этой связи я бы хотел задать вопрос, вот так если посмотреть, да, на путь человека. Да, это часть пути, конечно же, но тем не менее он входил в экспертный совет «Единой России». Он был старшим вице-президентом ВТБ, работал заместителем гендиректора ПАО «Российский морской торговый порт». Ну, то есть, и я вижу по фотографии, что он был достаточно молод. Это хорошая карьера. Ну, это серьезная карьера, правильно? Это, ну, это хорошая карьера. Это значит, что человек не так плохо жил, наверное, с финансовой точки зрения, как я могу предположить. Наверное, его ценили. Наверное, его ценили. Наверное, он был успешен. Это успех. Можно ли считать такую карьеру успехом? Да, такую карьеру можно считать успехом. Это успешная карьера. Интересно, что же могло его побудить к таким вещам. Странная, странная штука жизнь. Это, наверное, к слову о том, что говорят некоторые наши слушатели, уповая на деньги. Они всегда говорят, что вот если бы у меня было бы столько денег, жизнь моя была бы хороша. Если бы у меня было бы столько денег, то жизнь моя была бы еще лучше. Но, как показывает практика, сколько бы у тебя не было денег, конец может быть не самым лучшим. И оказывается, что не всегда деньги решают. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что человек, занимавший ответственные посты, он может быть мишенью для каких-то людей, которым он перешел дорогу. Поэтому, хоть и рассматривают сейчас приоритетную версию, что он это сделал сам,
А может быть, есть какие-то другие версии. А может быть, перейдя дорогу кому-то, он попал в такую ситуацию, когда не нашел иного выхода. Такое тоже может быть. А это к разговору о больших деньгах и большой ответственности, да? Чем больше денег, тем больше ответственности. А когда очень много денег, вообще приковано к тебе внимание. Когда ты заработал первый миллиард, зарабатывай сразу второй, чтобы защищать первый. Есть такая история. И иногда меня спрашивают, ну, мы с друзьями даже обсуждаем, а сколько бы тебе денег надо было, чтобы было бы вот так вот хорошо ты себя чувствовал с финансовой точки зрения? Я всегда говорю, что, ну, хотелось бы, конечно, чтобы их было немало, чтобы я мог себе позволить путешествовать, я бы мог себе позволить купить недвижимость, я бы мог себе позволить ну, там, хороший автомобиль, ну, или какие-то еще развлечения, чтобы мне хватило на семью, на нормальное обучение своих детей, которые у меня, я надеюсь, когда-нибудь будут, конечно. Но каких-то несметных богатств, да, огромных денег я бы не хотел. Нет, нет, я бы не хотел, я об этом говорю всегда. Почему? Потому что я понимаю точно, большие деньги — большие страхи. Я понимаю, что деньги, большие деньги — это не свобода. До определенного момента деньги дают какой-то простор. Какой-то простор они даруют, а дальше они начинают отнимать у тебя свободу. Это так же, как, кстати, с известностью. Так же, как с известностью. Вот есть мегаизвестные люди, медийные персоны. С одной стороны, все, кто работает в средствах массовой информации, хотели бы быть там гипер какими-то мегаизвестными. А с другой стороны, ты понимаешь, что спуститься в метро и проехать уже не очень. Прийти куда-то в кафе, посидеть с друзьями, побеседовать уже не так удобно. Вот. Жить по-простому, да, не покупая каких-то ненужных тебе дорогих вещей только для статуса, уже тоже не получится, это нужно будет делать. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть большие деньги — это большие проблемы. Большая известность — это проблемы тоже. 5-10 миллионов долларов и норм, пишет Олег К. 5-10, ну 10 миллионов долларов — это где-то 600, да, миллионов рублей. Да, это прекрасные деньги. Это прекрасные деньги. Ты не интересен никому, кто бы мог захотеть у тебя отнимать эти деньги. Ты не интересен, ты слишком мелкая рыбешка, правильно, Олег? Но ты прекрасно живешь. Все замечательно у тебя есть все. И ты можешь, по сути, да, ну, ничего не делать. Да ничего, в принципе, не делать. 7373948. Слегка сохраняя свои средства, вложением этих же средств в какие-то вещи, которые, ну, приносят дивиденды. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей, это Дмитрий.
Да.
Москва. Ну, в общем-то, пассаж ваш, он абсолютно справедлив и закономерен. Мне единственное вспомнилось здесь пословица, которую можно интерпретировать также вот и о человеке, у которого много власти, могущества и тому подобное. Это прошел огонь, воду и медные трубы.
Да.
Обычно это мы говорим о военных, да, то есть, понятно, огонь, воду, медные трубы, это гон, вот, ну, это вот это вот.
Фанфары.
Тревога, да, сигнал. Да, а есть еще другая интерпретация, тоже гражданская, так скажем, это... Огонь — это власть, вода — это деньги, и медные трубы — это слава.
Да.
Вот. Поэтому, конечно, это очень тяжело, и почему-то не все задумываются о том, что деньги достаются очень серьезным трудом, и во многом люди лишают себя простых, повседневных таких радостей.
Ну да, ну вот у меня Андрей пишет, что он не согласен, что это стереотипы, и Джобс ходил в чем хотел. Да, Джобс ходил в чем хотел, это безусловно, но Джобс не мог просто прийти туда, где он хотел бы посидеть, и не обратить на себя внимания. Такого бы у него не получилось.
Да, и Андрей бы лучше бы повнимательнее читал биографию Джобса, потому что это человек, ну, сродни уму там Эйнштейна. Ну, это... Возможно, я немножко перегибаю, но...
Ну, это гений современности.
Да, конечно. Поэтому, естественно, он мог себе позволить ходить, в чем угодно, поэтому Андрею надо
внимательнее. Джобс, это не про нас, так скажем. Мы же говорим все-таки про людей, которые, не гении. Давайте так, не гении. Нормальные люди, трудолюбивые, способные, старательные, талантливые, но не гении. Это гении, что вы там к нему предъявляете какие-то претензии. Ну и с другой стороны, вы тоже понимаете, что и у гениев у этих проблемы есть. Вот представляете, куда-нибудь приходит Цукерберг посидеть в каком-нибудь кафе. Ну, обязательно приковано внимание будет. Меняешь ты, это, наверное, плохое слово, расстался ты с девушкой и с новой с какой-то начал встречаться. Все об этом будут говорить. Обязательно все об этом будут говорить. В семье у тебя что-то не ладится, все об этом будут говорить. Заболел ты чем-то. Вот Джобс болел, например, онкология у него была, отчего и умер. Ты, например, не хотел бы, чтобы кто-то об этом знал. Об этом обязательно все узнают. Обязательно все узнают, все об этом будут говорить. Кто-то будет жалеть, кто-то будет тебя поддерживать. А ты, может быть, и не хотел, чтобы тебя и не поддерживали, и не жалели. Может быть, ты хотел обойтись без излишнего внимания к своему здоровью, но у тебя ничего не получится. Это бремя славы. И это не просто. И это не просто. Вот такие дела. Или некоторые люди, которые могли бы к тебе раньше подойти и с тобой познакомиться, и они бы могли быть тебе интересными, побояться с тобой вообще поздороваться, познакомиться, поговорить, потому что ты в их глазах уже куда-то вознесся совсем далеко. Кто-то тебя заочно непонятно за что ненавидит. Кто-то может прийти и воткнуть тебе в шею нож, как это произошло с ведущей «Эх Москвы», например. Понимаете, ее вот этот сумасшедший фанат. Кто-то может тебя прийти и застрелить, как это произошло с Джоном Ленноном. Ну, всякое может случиться. Всякое может случиться. Психопатов много, истеричек много. Вообще, деньги любят тишину, конечно. Вот быть крепким середнячком финансово и никому не попадаться на глаза, наслаждаясь при этом жизнью, это самое, наверное, прекрасное, что можно себе представить. И желательно не афишировать свои средства никогда вообще. В принципе. Просто не афишировать свои средства. Вот есть и есть, и хорошо, вот и пользуйся. Это замечательно. А всяческие деятели шоу-бизнеса вынуждены афишировать свои средства, потому что это единственное, почему ими восхищаются, по сути, как вы понимаете, потому что таланта не хватает, Да и вообще немало интересно, но когда они начинают, например, какие-нибудь рэперы рассказывать о том, как они классно живут, или сейчас этим активно занимаются блогеры, рассказывая о том, какие они несметные бабки получают за свои посты, что я все-таки считаю чушью, и они их не получают, я в этом примерно процентов, так скажем, на 70 уверен. Уверен, я всегда задаю эти вопросы тем людям, которые как-то связаны с рекламой и так далее. Я спрашиваю, что реально, что ли, они такие бабки получают? Потому что я вижу, как живут эти блогеры, и мне кажется, что это не похоже на людей, у которых есть деньги. Так вот, может, какие-то крохи, может быть, по ощущениям для всех жителей России это большие деньги, но в целом это, конечно, какие-то, опять же, копейки, да, и я понимаю прекрасно, что это не те деньги. Но выставляют они себя как люди состоятельные. Почему? Потому что они себя таким образом продают дороже в следующий раз, если кто-то хочет обратиться. Ну, вы понимаете, форсят. Да, ну типа того. У Джобса последний iPhone был, пишет Василий. Счастлив не тот, у кого много, а кому хватает, пишет 64-й. Я с вами согласен. Все мы это обсуждаем в связи с чем, да? СКР называет сейчас самоубийство предварительной версии гибели Юрия Котлера, который входил в Высший совет Единой России, ну и вообще занимал разные ответственные должности. И тут я смотрю, на него достаточно молодым был. И я задался вопросом все-таки лишний раз, да, сам для себя, а насколько все-таки деньги, статус решают, счастлив человек или несчастен. Есть у меня ощущение, что да ни насколько. Вот ни насколько. Деньги вообще не решают счастья. Вот человек может быть несчастен, и когда у него есть средства. А может быть счастлив, когда у него средств нет. В этом плане я всегда вспоминаю своих родителей, всегда вспоминаю свое детство, как у нас не было вообще денег, в общем-то. Это был конец 90-х, мы переехали в Россию из Казахстана, денег не было. Но при этом как-то нам было друг с другом всегда радостно и весело. Ну вот. Сейчас я работаю в Москве, денег-то побольше, а иногда бывает грустно, знаете, как-то. Вот как-то грустно бывает. Сидишь такое, что-то грустно как-то тебе. Хотя, казалось бы, ситуация изменилась в лучшую сторону с финансовой точки зрения и изменилась, в общем-то, сильно. Но как-то грустно немножко. Не знаю почему. Не знаю.
Может быть, чувство плеча нужно. Может быть, когда у тебя много денег, у тебя нет настоящих друзей, например, потому что все к тебе прилипают, потому что им нужны деньги, да? Ну, им нужны деньги, а видишь, ты богатый, у тебя нет настоящих друзей. У тебя нет настоящей любви, потому что женщины только продажные. Ну, не только продажные, так скажем, но продажные женщины начинают привлекать к себе максимум внимания. Они тебя как-то пытаются обаять, еще что-то. Ну, всякая грязь всплывает, пена, которая хочет только твоих денег, а не хочет тебя. Не хочет с тобой общаться по-настоящему, не хочет тебя любить по-настоящему, не хочет с тобой дружить, ссориться по-настоящему, а хочет просто твоих денег, и все. Это, наверное, понимает любой человек, у которого есть средства. Вот. И, наверное, от этого становится немного грустно. Наверное, от этого, может быть, даже становится тошно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот да. Вы знаете, Алексей, вот Достоевский говорил, как для русского человека счастье, прежде всего, служение обществу, скажем, своему ближнему. Вот я вспоминаю вот эти вот фотографии там первомайские, когда люди были действительно искренне вот эти улыбки, счастливые, то есть вот. А вот нам сейчас ценность вот поменяли. Вот эти,
да нет, вот, нет, да? Вы не то говорите. Ну вот вы возьмите себе в бессмертный полк, посмотрите, и вы увидите искренние улыбки искренних людей, искреннее счастье, искреннее желание гордиться своими предками. Ничего никому не подменили. Невозможно подменить вообще человеческую идеологию как таковую. Человек может подстроиться под определенную идеологию, но факт остается фактом. Человек тянется к чему-то хорошему, так или иначе. Либо к плохому. Либо он катится, да, в пропасть. На самом деле патриотизм мало связан с идеологией. Мало связан патриотизм с идеологией, в принципе. Патриотизм, он начинается с семьи, он начинается с дружбы, он начинается с самого себя, в принципе. А идеология — это идеология. Она сама по себе, человек сам по себе. Видите, она сама по себе, человек сам по себе. Вот, видите, вот есть идеология разная сейчас. Вот Соединенные Штаты Америки есть. Есть идеология Северной Кореи, например. Есть там идеология, да? И в Северной Корее есть люди, недовольные своей жизнью и счастливые. И в Америке есть люди, которые пускают себе пулю в лоб, и другие, которые счастливы. Все одинаково. Все одинаково, везде все одинаково. Плевать на идеологию. Нет, счастье в чем-то другом. Счастье в чем-то другом. Не знаю в чем, не знаю. Не знаю. Если бы я знал, в чем, я бы был счастлив всегда. Но я не всегда счастлив. Иногда я прямо-таки скажу расстроен, раздосадован, а может быть и даже зол. Человеку всегда мало и что-то не хватает, пишет Роман. Да, вопрос в том, что не хватает человеку, Роман. Я недавно задавался этим вопросом, сейчас активно начал избавляться от всяческих вещей, которые у меня есть. Мне все что-то не хватало как-то. Какая-то, может быть, идеология бедности из детства у меня была, я не знаю. Как-то не хватало. Вот эти все рубашки какие-то там, ну, даже тряпки, да, вот это тряпки. Надо что-то купить было. Вот. Сейчас я хожу, в общем, там, в трех-двух майках, мне все равно, вот, и я потихонечку начинаю избавляться. Какие-то ненужные себе вещи покупал, какие-то предметы ненужные покупал, ну, такие гаджеты, все это не нужно мне, на самом деле. Поэтому я не знаю, может быть, человеку и не хватает вечных каких-то штук, да, не вечных, а вещей не хватает. Но их не хватает, потому что он не задумался, а почему вообще, и то ли он копит. Может быть, он копит то, что никому не нужно. Знаете, наверное, советскому человеку в определенный момент какому-то не хватало хрустального сервиза, да, а в итоге потом, когда эти советские люди уже умирали, да, старики наши умирали, мы эти сервизы выбрасывали, потому что они никому не нужны. Наверное, когда-то человек какой-то задумался о том, как ему нужна вот эта стенка, да, знаете, да, шкаф какой-нибудь, как здорово было бы, чтобы он был. И человек старался, работал, и потом он покупал этот шкаф, и вот он у него стоял, а потом мы выбрасывали его, потому что даже продать его невозможно, никто его не возьмет и вывозить не будет, и еще и деньги пришлось отдать грузчику, потому что он весит очень много, этот шкаф, он никому не нужен. Человек мечтал, наверное, когда-то об автомобиле «Запорожец», наверное, мечтал о «Жигули», «Копейке». Серьезно, и сейчас мы продолжаем мечтать о каких-то машинах, еще о чем-то, о вещах. Я думаю, что это тупиковый путь. Мечтать о вещах, хотеть вещи — это тупиковый путь. Это тупиковый путь. А что хотеть? А что хотеть? А хотеть найти себя. А как себя найти? Найти то, что тебе в радость. Что тебе... какая созидательная деятельность помогает тебе ни о чем другом и не заботиться? Удовольствие получать. Я помню, как я играл в КВН в институте, мне это доставляло удовольствие. Это мне доставляло удовольствие. Никаких денег, ничего не было. Ну, по кайфу было, понимаете? По кайфу.
прокатиться на велосипеде, покайфуйте, возьми велосипед, катайся. Катайся. Не обязательно брать самый последний велосипед карбоновый, не знаю, за 700 тысяч рублей, за 1 000 000 рублей, чтобы на нем вот чемпионаты мира какие-то выигрывались. Еще, да возьми самый элементарный и катайся. Это велосипед. Это велосипед. Ну вот. Хочешь ролики, да, копейки стоят, катайся на роликах. Хочешь бегать по утрам, бегай. Не обязательно покупать последние кроссовки какие-то от Nike, Puma или Adidas. Нет. Нет, это все чушь. Это все чушь. Это вечный мир. Вещи, вещи. А нужен вечный. А нужен вечный, а это вечный. Вещи, отстой, вещи, пыль, деньги, брызги. Деньги, брызги, понимаете, о чем я вам говорю? Вот. Но без них совсем плохо. Без них совсем, отвечаю, плохо. Почему? Потому что ты не можешь заняться теми вещами, которые тебе доставляют удовольствие. Тебе приходится все время заниматься какой-то чушью и зарабатывать эти деньги, правильно? Тем более, если работа тебе не доставляет удовольствия. А это тоже странная вещь. Зачем было работать там, где тебе не по кайфу? 7373948. Зачем ты выбрал эту дурацкую профессию? Спрошу я вот вас. Кстати, американцы часто переучиваются. Раз в 5 лет, например, в некоторых странах меняют профессию люди. Говорят. У нас же как принято? Получил и шарашишь, да, до смерти, да, до гробовой доски. Как вас зовут? Здравствуйте.
Многие вещи просто жалко выбрасывать, что они работают.
Да, я вас понимаю, я вас понимаю. Ну вот у меня есть, например, такая кружка, термокружка BMW. Вот я, мне, ну она мне так досталась, ну, не то что на халяву. ТО прошел на своей машине, 36 тысяч стоило ТО. Я говорю, вы оборзели, у вас стоит ТО 36 тысяч. Они говорят, ну мы вам подарок дадим. Какой? Термокружку. Я говорю, ага, спасибо. Вот она у меня стоит. А красивая, матовая, черная, классная вообще. Стоит 1000, 2, 3, не знаю. Но она мне вообще не нужна. И вроде как подарить кому-нибудь надо, а вроде, а что это я ему буду дарить? Вот. Была бы жена, я бы жене отдал, вот серьезно.
Но главное, вас радует.
Да она меня не радует вообще, она пыль собирает, она пыль собирает. Правда, пыль собирает. Пыль собирает. Я собрал, у меня были какие-то подушки. Мне, я помню, привезли подушки. Значит, разноцветные подушки, вот они у меня лежали, потому что я в определенный момент, значит, купил ковер, положил его на пол и хотел, чтобы у меня лежали разноцветные подушки, а я такой на ковре валяюсь, и вот, и мне хорошо от этого. Я понял, что я на ковре не валяюсь вообще никогда. Мне он не нужен, этот ковер, я на кровати валяюсь. Вот. Думаю, так, ладно, что делать? Значит, ковер выкинул, потому что он был как бы не очень. Я его постирал, и осушить негде. Ну, положил его в подъезде, он там и высох, и люди по нему ходят. Замечательно, что, прекрасно. Принес пользу отечеству своему. Вот. Подушку привез на работу, он положил. Здесь они вообще в конф писали. Здесь у нас просто диван такие, у них, ну, они жестковатые. Жестковатые вот эти боковины. Да, а с подушками хорошо. Потом привез одеяло сюда, как-то так. Потом смотрю, пластинки лежат виниловые. А там, значит, Led Zeppelin, Deep Purple, Metallica. Ну, куда деть? Ну, написал в группу здесь, вот у нас оказались желающие. Кто Metallica взял, кому Led Zeppelin, Deep Purple ушли. А нафига мне пластинки? Ну, я думал, что я когда-то куплю проигрыватель вот этот виниловый. А потом я подумал, зачем он мне? Зачем же? Зачем? Ну, не, вот у тебя круто, тебе круто. Тебе доставляет удовольствие, вот ты Металлику и забрал, кстати, да? Вот, вот Евгений, ему доставляет удовольствие пластинки, вот винил слушать, он кайфует от этого. Мне по барабану, я слушаю вот из телефона. Соответственно, мне виниловый проигрыватель не нужен, значит, соответственно, виниловые пластинки мне не нужны. Я тебе там отдаю такую, там кому-то еще какую-то отдаю. А зачем она мне? А зачем она мне? Она мне не нужна. Мне нужна. У меня бы еще друзья не были бы все чуть больше меня, я бы им еще и вещи отдал. Серьезно, просто они все чуть больше меня. Я так подобрал всех своих друзей, они чуть больше меня все. А те, кто как я, они мне сами готовы вещи отдавать. Ты что, у них их куры не клюют, так скажем. Все, деть некуда, деть некуда. Детям отдать детский дом. Кому нужно это ношенное все, отстой этот позорный, правильно? Ну это отстой. Бомжам вот так вот. Ну и так и делаю ведь. Я один раз вынес, у меня было 5 пиджаков. Я, значит, в определенный момент думаю, мне нужен велюровый пиджак. Что за бред вообще, я не знаю. Ну, в смысле, вот такой, ну, типа бархата что-то. Вот, ну ладно, купил. 1, 2, 3, сразу 4, купил все. 4 купил. Вот они у меня висят, разноцветные велюровые пиджаки. Я понял, что я в одном походил, а другие даже не надевал. Ну, я их прямо вот так вот на вешалке, вот, вынес на помоечку, вот так вот, 1, 2, 3, повесил. Ну, не бросил, повесил. Ну, все, потом смотрел, как ребята ходят в велюровых пиджаках. Ну, что? А что делать? Это не нужно. Вы знаете, чего мне не хватает? Вы хотите, я вам скажу, чего мне реально не хватает? Мне не хватает реально пространства. Я хочу пространства. Вот я смотрю на японцев, как они живут, и мне нравится. Мне нравится пространство. Мне нравится, чтобы много пространства, и ничего в нем нет. и просто вот валяется какая-нибудь там, ну, не циновка прям, ну, я не смогу уж так уж сильно. Ну, вот, ну, матрас какой-нибудь валяется, хороший, хороший, чтобы спина не болела. Просто матрас, и вот, и пространство, и белые стены, много света, никаких, к черту, занавесок вообще, никакой пыли, никакой, никаких занавесок, просто голые белые стены и открытые окна, свет, много света. И вот я лежу, и у меня, значит, ноутбук нужен мне для работы, телефон нужен мне для работы и для того, чтобы серфить в интернете, гитара без нее никак, и это мое развлечение, один велосипед, ну и все. Ну и все, а что мне еще нужно? А, ну камера. Ну камера, у меня есть фотоаппарат хороший, я выкупил у шефа там, вот, со скидкой, так сказать, взял. Вот, нормально, все, вот, все, что мне еще надо? Мне ничего не надо, мне ничего не надо. Ну вот где взять это чертово пространство с нормальным окном, чтобы его было много? Оно, черт побери, стоит больше всего. Оно самое дорогое, это чертово пространство. Я хочу просто пространство и как можно меньше вещей. Оно самое, тварь такая, сволочь, скотина, дорогое пространство оказалось в Москве. Черт побери. Вот гадство, да? Гадство. Не повезло мне. Вот приходится что? Не знаю, избавляться от вещей. А маленькое пространство, где много вещей, я его ненавижу, я его презираю. Мне хочется взять огнемет и сжечь его, сжечь к черту. Мне это все не нужно, это все меня отягощает. Все время думаешь, ну что оно стоит? Ну надо взять там, я не знаю, вот прыгалка у меня висит на стене, чертова прыгалка и нунчаки. Зачем они мне? Зачем? Вот, давай попрыгаю на этой прыгалке. Прыгал. А вот у меня здесь специальный коврик, на котором надо качать пресс. Да когда я в жизни качал пресс? Зачем мне этот коврик? Откуда это говно взялось вообще в моем доме? Заберите кто-нибудь, пожалуйста. А Авида я не могу, вот я не могу продавать. Я не торгаш, я реально не умею продавать. Я не умею продавать, мне, ну, я не понимаю, как это там. Этот коврик стоит 500 рублей, он ничего не стоит вообще. Это не, как можно это покупать? Это же гадство. Ужас, правильно? А внуки кружку возьмут, выкинут и скажут, дед хранил зачем-то. Да, да, джекпот, да. Типа, что за говно? Вот они вот, они просмотрят, зайдут и скажут, что за говно у деда? Какие-то пиджаки вонючие. Вонючие, старые, вонючие пиджаки. Значит, дедом воняют. Мной, в смысле, мной. Понятно что, и никому это не нужно. И выкинут это все. Значит, мотоцикл, машина, ружье, велосипед и фотоаппарат. И фотоаппарат, кстати, тоже будет отстой на тот момент. А ружье всегда будет ружьем. Вот ружье дедовское надо. Вот ружье надо будет купить, чтобы внуку хоть что-то оставить. 20:00. Новости. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.